Воскресной лектории, 2008 год, лекция номер 28. Современные ученые о бессмертии жизни. Человечество стремительно вошло в 21 век, знаменующий собой начало третьего тысячелетия. С чем же человек пришел в новую эпоху? Как будут строиться его отношения с природой, с обществом, с высшим миром? Ответы на эти вопросы во многом зависят от развития научного знания, культурного уровня людей, их образованности и мировоззренческой ориентации. Между тем, в массовом сознании современного общества проявляются различные ориентации. Это марксизм, многочисленные культы и вероучения, прагматизм западного мира, духовные знания Востока, теософия, живая этика и некоторые другие. По мнению наиболее прогрессивных ученых, наиболее перспективным является научное мировоззрение, корни которого обнаруживаются в древности, Египте и Индии. Это действительно так. С развитием науки, философии и культуры знание стало занимать в духовной жизни человека более заметное место. Заметным вкладом в развитие научной картины мира явилась марксистская философия. Что же является основными чертами мировоззрения, сформулированного на базе старой классической науки? Кратко их можно охарактеризовать следующим образом. Первое. Признание реально существующим только одного физического мира. Мир небесный или тонкий объявляется плодом человеческой фантазии. Второе. Объявление материи как философской категории, существующей вне человеческого сознания и независимо от него. Утверждение о том, что сознание не материально, а идеально и представляет собой функцию материи, тем самым этот подход ограничивает универсальный взгляд на мироздание, согласно которому все его проявления есть различные формы существования физической материи. Третье. Понимание жизни только в ее белково-нуклеиновой форме и отрицание существования иных форм жизни, например, энергетической, полевой. Четвертое. Обоснование конечности человеческой жизни и отрицание возможности существования человеческой индивидуальности в иных мирах и в иных формах материи. Отсюда лживый научный вывод. Человек, мол, живет один раз, и что во Вселенной существует один разумный мир, то есть на этой физической Земле и нигде больше. Пятое. Отрицание метафизического единства духа и материи, отрицание различных иных сфер существования природы. Шестое. Сосредоточение внимания на человеке как на центре мира, рассматривающем этот мир через призму удовлетворения своих потребностей и ставящих эти потребности в основу всей теоретической и практической деятельности человека. Вот такова система взглядов классической науки, вошедшей в 20 век. К чему эта система привела? Что говорят об этом космические учителя, представители высокоразвитых планет Солнечной системы? Цитата. Процесс разрушения жизни на планете и разложения достигает крайних пределов. Если его не остановить, следствия будут ужасны. Мы уже говорили, что технократия – уловка темных, результаты ее налицо, многие, если не все, или почти все, хорошее начинание, оборачивается своей теневой стороной, темные оборачивают. Вместо борьбы с вредителями полей и удобрения почвы химикатами, получается отравление полей и водоемов, уничтожение насекомых, птиц и животных ядохимикатами и гибель лесов. Вмешательство в круговорот жизни вызывает ее нарушение, а затем и разрушение. Даже мелиорация при непродуманном плане влечет за собой иссушение почвы, черные бури и гибель плодородия. С природой надо умело и мудро сотрудничать, но отнюдь не вмешиваться в ее процессы и не нарушать взаимосвязь всех ее царств. Технократия уявляется в том, что отработанные ядовитые вещества засоряют поверхность Земли и убивают вокруг все живое. Злая воля углубляет процесс умерщвления жизни. Эгоизм и нежелание думать о будущем довершают остальное. Нужны срочные и решительные меры по спасению жизнеспособности планеты и сохранению растительного и животного мира, нужна борьба, жесткая и бескомпромиссная, с отравлением атмосферы ядовитыми газами, парами бензина, отработанного горючего и топлива. Помимо всех прочих усилий, темные устремляют свою энергию на то, чтобы каждое новое открытие науки направить на уничтожение и истребление человечества с помощью средств массового уничтожения людей. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 474, 5 августа. Цитата. «Невежды от науки долго еще будут козырять терминами «это научно» и «это ненаучно». Сколько раз истинно научные открытия и теории были осмеяны этими невеждами от науки, прежде чем получить всеобщее признание, а также и признание науки? Вспомните Галилея, Коперника, вспомните тысячи убиенных и замученных во имя ложной науки и невежества. Вспомните теорию о неделимости атома и множество других, признанных официальной наукой, чтобы быть отвергнутыми позднее. Поэтому все эти утверждения о том, что научно и что ненаучно, лишены всякого смысла. До сих пор еще отрицаются существование аурических излучений и явление энергии мысли. До сих пор, с точки зрения ложной науки, отрицаются тонкий мир и тонкие энергии. Многое отрицается этими невеждами от науки, но действительность и несомненная неотрицаема. Какое-то время еще можно ходить в псевдонаучных одеяниях, но дни старого мира сочтены, равно как и дни ложной науки. Грани Агни-йоги, том 11, параграф 170, 19 марта. Теперь человечество уже подошло к такому этапу своей эволюции, на котором настоятельно требуется дальнейшее развитие научного мировоззрения. Всемирно известный русский ученый Циолковский внес заметный вклад в научную философию своими идеями о космической природе человека. Он считал, что все порождено Вселенной, которая является началом всех вещей. Он также говорил, что в космосе господствует разум. Представление о космической природе человека получило свое развитие в творчестве Вернадского, раскрывшего взаимосвязь человека и энергетических процессов окружающей его биосферы и разработавшим учение о ноосфере, то есть сфере разума. Он сделал вывод о том, что жизнь, цитата, «должна быть признана классическим выражением реальности, каким являются пространство, время, материя и энергия». Конец цитаты. Развив учение о ноосфере, Вернадский раскрыл место и роль человеческого ума в биосфере, все более активно, проявляя себя через научные знания. Ум человека стал играть в биосфере Земли роль, сравнимую с ролью геологического фактора планеты. Ум, но не разум, коего у земных обитателей еще очень мало, представляется процессом природным, так же как природным процессом выступает история человечества. Вместе с тем кардинально меняется представление о природе, ибо природа проявляет все больше разумности и духовности. Цитата. «Очевидность окружающая так далека от действительности всех миров, слитых неотделимо в одном и связанных крепко друг с другом. Нельзя познать плотный мир отдельно от двух остальных, ибо такое знание окажется однобоким и неверным, а изучать все три не позволяет отрицание невидимых двух. Этот барьер предстоит скоро разрушить, и разрушение его произведено будет руками науки». Той самой науки, которая ныне отрицает эти миры. От фактов будущих открытий никуда не уйти. Новые аппараты позволят улавливать тонкие энергии и запечатлевать формы тонкого мира. Невидимость видимой станет. Перед фактами науки придется смириться отрицателям ярым. Но не они двигают мир, и не им будет принадлежать честь научного проникновения в мир тонкий. Время это близко уже. Это будет временем великой революции в области научного знания. Мощный поток эволюции не остановит ничто. Как вода проникает во все места, что лежат ниже ее уровня, так и великий поток космической эволюции, сверху идущий, затопит все равнины и низины земные и преобразит жизнь на Земле. Сроки преображения этого близки. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 326. Матерь Агни-йоги. Современная общественная мысль Земли вряд ли осознала сегодня в полной мере два основных события, которые свершились на излете нашего столетия. Первое. Материя признана одухотворенной. Второе. Человечество, это по известному определению великая сирота, уже перестало быть сиротой и включило себя в семью бесконечного множества обитаемых миров, миров как иных состояний энергии и материи, так и, возможно, и схожих с нашим. За это мы должны быть благодарны предшественникам нашим, не только тем, чьи имена теряются в глубине десятков и сотен тысячелетий, но и тем, кто составлял и составляет духовно-интеллектуальную элиту человечества, как в исторически обозримый период, так и в наши дни. Им, всегда гонимым современниками, и прославляемым потомками. Низкий поклон. Цитата. «Видите вокруг, как против величия и красоты будущего восстает низшая природа человека, все темное, злобное, эгоистическое, что в нем есть. Атомная энергия могла бы быть благословением для человечества, но устремлена людьми на разрушение и уничтожение. И также точно – почти все лучшие начинания и изобретения. Вместо того, чтобы облагодетельствовать людей, они обращаются во зло. Благоденствие утвердилось бы на планете, если бы не злое начало, лишающее людей плодов науки и культуры. Представьте себе, что было бы на Земле, если бы все, что тратится на вооружение, было направлено на строительство и устроение сада земного. Уходящая Кали-юга, черный век, еще крепко держит дух человеческий под своими воздействиями, но кончается злой век тьмы, крови и насилий. Впереди свет, свет новой юги. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 157, 13 марта. Трудами величайших мыслителей нашего времени, Блаватской, Флоренского, супругов Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, Циолковского, Гумилева, Козырева, был основан фундамент науки, и уже в наши дни выдающиеся продолжатели идей русского космизма, академики Казначеев, Акимов, Шипов начали возводить на этом фундаменте стройное здание научной философии третьего тысячелетия. Завершение этой гигантской работы – дело последующих столетий. Итак, передовые представители современной науки, как российской, так и зарубежной, уже безусловно утверждают идею о духотворенности мироздания. Соединилось, наконец, то, что было так трагически разорвано примерно два столетия назад, когда молодая европейская наука сбросила цепи церковной диктатуры и вырвалась на свободу. И сожженный церковными попами Джордано Бруно был, быть может, последней жертвой, возложенной на алтарь этой свободы. С той поры термины «наука» и «религия» стали понятиями взаимоисключающими, и в ту пору этого враждебного разъединения наука потеряла свои магистральные ориентиры, а религия, эта вековая хранительница глубоких тайн Вселенной, была незаслуженно изуродована и оскорблена хитроумными невеждами, слугами князя тьмы. История помнит еще времена, когда древние жрецы были хранителями высоких знаний, а в храмах работали ученые. Противостояние науки и религии, основанное на том, что научное мышление должно раз и навсегда покончить с религиозным, это инволюционный, тупиковый для человечества путь, ибо наука без духовных ориентиров и религия без научного фундамента одинаково обречены на ликвидацию. Однако в этой связи необходимо сказать несколько слов о том, что расхожее бытовое мышление понимает под религиозностью вовсе не то, чем она религиозность в действительности является. Религиозность – это врожденное свойство человека, основанное на подсознательном ощущении некой неведомой потенциальности природы, ее разума, ее воли и, следовательно, какой-то высшей целесообразности. Религиозность – это некая изначальная информация об устройстве мироздания, зашифрованная в энергетике мира, частью которого мы являемся, и потому воспринимаем эту информацию с той или иной степенью полноты, зависящей от нашей духовной развитости. Таким образом, религиозный опыт представляет собой некую потенциальную систему познания, расшифровать которую предстоит на определенном этапе духовного и интеллектуального развития человечества. И потому в разные времена приходили на Землю духовные учителя человечества, великие представители беспредельной космической иерархии света. Рама, Кришна, Будда, Гермес, Христос, Ориген, Магомед, Сергий Радонежский и другие, которые и создавали учения, доступные людям определенного уровня развития сознания. Многие известные выдающиеся ученые были именно духовными людьми. «Я считаю себя глубоко религиозным человеком», – писал в свое время Вернадский. «Я думаю, что религия имеет колоссальное будущее, но формы ее еще не найдены». А вот высказывание Циолковского: «Все будет в руках тех грядущих людей, все науки, религии, верования, техника, словом, все возможности, и ничем будущее знание не станет пренебрегать, как пренебрегали мы, еще злостные невежды, неданными религии, творениями философов, писателей и ученых древности». Конец цитаты. По воспоминаниям академика Раушенбаха, академик Сахаров считал, что в мире существует нечто вне физической материи и ее законов, нечто, что отепляет мир. Это чувство можно считать религиозным, если понимать под религией такое чувство, которое говорит об осмысленности мироздания, что мироздание не случайное собрание молекул или еще чего-нибудь, а нечто, имеющее смысл, цель, то такого мнения придерживаются очень многие. Конец цитаты. Сам же Раушенбах в своей работе «Пристрастие» утверждал: для целостного восприятия мира следует, что наука и религия не противоречат, а дополняют друг друга, точно так же, как искусство не противоречит науке, а дополняет человеческое восприятие мира. Конец цитаты. Этот список утверждений подобного рода можно было бы дополнять еще множеством великих имен. Цитата. «Теперь нет никакой необходимости облекать факты, касающиеся познания Вселенной, в клирикальные, церковно-сектантские формы. Факт существования иного мира доказывается научно, с помощью изобретенных аппаратов. Раньше рисовали нимб над головами святых, теперь излучение мозга фиксируется при помощи высокочастотной фотографии, также недалеки от применения снимки человеческой ауры. Словом, все то, что когда-то относилось к области религии, или оккультизма, перенесено будет в область науки и станет неотрицаемым, а так как пределов развития научного знания нет, то и проникновение в область тайн природы не ограничивается ничем. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 533, 29 августа. Было время единой общечеловеческой философии. Было время вражды, науки и религии. Теперь наступает время синтеза во имя единого знания. В науку возвращаются некогда изгнанные из нее понятия – дух, творец, монада. Но дело, собственно, не в терминах. Когда академик Казначеев пишет о полевых структурах, или когда академик Акимов говорил о торсионных полях, то оба имеют в виду именно то, что религиозные философии называли духом. Дело именно в том, что слова и понятия эти звучат уже не только в устах абстрактных философов, но и в устах реалистичных физиков и математиков, и это куда более чем что-то. Это уже выход на философию утверждения единства всего сущего в мироздании, на философию взаимопроникновения, взаимообусловленности и взаимозависимости всего сущего в мироздании. Кратко и прекрасно выразили эту мысль великие учителя живой космической этики: даже падающее перо птицы производит гром в дальних мирах. Человек, пишет Казначеев, не умирает, но уходит из жизни так, что его белково-нуклеиновые носители прекращают жизнедеятельность, а энергополевые формы остаются. Человек не умирает, просто плотно-материальные формы его прекращают жизнедеятельность, а энергополевые формы остаются. Цитата. «Устремляющемуся ко мне даю дар вечной жизни, — говорит учитель света, — но нужна приемлемость, ибо от принятия в сознание или отрицания этой идеи зависит и жизнь. Пусть не покажется это утверждение странным, ведь когда тело умирает, то жизнь переносится в сознание, но если оно отрицает жизнь и считает, что оно умерло, то силою своей собственной мысли лишает человек себя жизни. Простая вера в то, что дух не умирает, дает человеку там право на жизнь. Но для этого нужно поверить. Не в какие-то обряды или догматы нужно поверить, или приобщиться к внешним формам той или иной религии, но именно признать бессмертие духа и возможность существования вне тела. Для тех, кто еще при жизни побывал в тонком мире и в своем тонком теле, никаких доказательств не нужно. Но ярые отрицатели не поверят такому свидетельству. К счастью, наука определенно идет к тому, чтобы убедиться в реальности тонкого мира уже чисто научным путем. Так объединение миров приближается неотвратимо. Мало кто осмелится возражать против научных доказательств. Впрочем, особые тупицы до сих пор все еще не верят в то, что Земля шарообразна. Не желающему что-либо принять доказать это невозможно. Потому не зазывайте на свой двор никого, но заботливо встречайте ищущего, как губка впитывает он каждое слово учения жизни. Грани Агни-йоги, том 11, параграф 202, 24 марта. Как необыкновенно важны эти краткие формулировки. И здесь мы уже сможем перейти именно ко второму событию. К переходу человечества из космического одиночества в космическое сообщество. Ведь способ этого перехода имеет вовсе не техногенный характер, вроде полета в гости на суперкорабле к представителям иных миров. Это иной способ. И мы им пользуемся. Пользуемся давно. Пользовались всегда. Мы выходили из нашего носителя, нашего скафандра, в мир иной физики, иных пространственно-временных координат, иных способов передвижения. Если вообще правомерен этот земной термин там, где нет понятия «прибыл», а есть просто «оказался» в точке пространства или точке времени. И там мы обретали и обретаем свободу, несопоставимую с возможностями нашей ущербной техногенной цивилизации. В своей работе Казначеев ставит вопрос, так ли человечество однозначно и однородно в своем планетарно-космическом происхождении. Не являемся ли мы на планете Земля планетарно-космическим сообществом разных цивилизаций? Это увлекательные вопросы, на которые есть, давно есть, увлекательные ответы. Можно ограничиться высказыванием одного из тех, кого восточные традиции зовут учителями света. Устремление к дальним мирам и сознательная связь с ними ускорят эволюцию нашей планеты. Дальние миры даются как магнит притяжения для устремленных к ним духов. Мы, братья человечества, пришельцы из дальних миров, мы в них возвратимся, увлекая за собою все человечество. Конец цитаты. В статье московского физика, академика Шипова, обосновываются 7 уровней материальной реальности человека, его 7 тел, а также функциональные задачи каждого из тел принципов. 6 из них в традициях восточной философии объединяются единым термином «тонкое тело», в отличие от первого, плотно-физического. Таким образом, именно наше тонкоментальное тело, то есть полевая структура, по Казначееву, и является тем транспортным средством, с помощью которого мы и входим в пространство, в бессмертие и бесконечность, или в систему тонких дальних миров. Конечно, бытовым обывательским сознанием это утверждение воспринимается трудно. Когда за каждым из нас уходящие вглубь времен ряды могил, когда слово «смерть» едва ли не самое повторяемое слово на страницах как художественных, так и периодических изданий, когда убийство зачастую единственный способ решения как политических, так и продовольственных проблем. Словом, казалось бы, всякие разговоры о бессмертии нелепы. Таково было мнение трезвых плотских реалистов. Почти 400 лет назад первый человек, его звали Антони Левенгук, заглянул в придуманный им микроскоп и увидел, что в капле воды плавают какие-то странные животные. Разумеется, когда он чистосердечно оповестил об этом окружающих, то первыми подняли его на смех именно трезвые, но глупые реалисты. Это эгоистическое племя неистребимых реалистов всю историю развития человеческой мысли встречало каждую новую мысль непременным отторжением. Будучи всякий раз битыми развитием науки, они так и не поступили своими закостенелыми принципами отторжения нового. Удивляет другое. Почти 400 лет уважаемый реалистичный ученый мир смотрит сквозь окулярно-предметное стекло этого самого микроскопа, где по-прежнему в капле воды плавают те же самые животные. Ученый мир видит, что эти животные размножаются простым делением прямо на их глазах. Почему-то этот архиученый мир не видел ни одной инфузории, умершей от старости. Она, инфузория, просто делится на две и тем самым технологически решает проблему собственного бессмертия. Следовательно, один из технологически простых вариантов бессмертия уже 400 лет лежит перед нами на предметном стекле микроскопа, но наша глупость умудряется этого не замечать. Речь идет только о принципе, но не о технологии. Вариантами этого принципа заполнен окружающий нас мир. Вот инфузория разделилась и пошла жить дальше. Вот гусеница облеклась коконом и вылетела оттуда бабочкой. Вот зарытая нами в землю картофелина умерла, и слев до шкурочки, но возродились десяткам других, и то же самое делает любое зернышко. Можно продолжить этот перечень любому думающему человеку, и продолжив, он обязательно придет к стержневой мысли. Жизнь, чтобы продлиться, должна сменить оболочку. Но если простейшие формы жизни показывают такое разнообразие способов продления существования, то как можно отказать в изысканных способах такой высокоорганизованной форме жизни, как человек? И еще одна мысль, логически отсюда вытекающая. Жизнь, следовательно, это вовсе не то, где она обитает, это не тело, это что-то иное, самостоятельное и самодостаточное, использующее различные тела временной личности, смертной формы, как место обитания, как инструмент для какой-то цели. Решительно каждый человек, включая самых твердокаменных реалистов, на бытовом жизненном уровне это великолепно знает. Именно знает. На бытовом уровне он скорбно говорит об отошедшем в мир иной, что, мол, жизнь покинула его. Обыватель вполне обиходно говорит о духе и о душе. Он и помянет близкого человека, не пропустив ни третий, ни девятый, ни сороковой день. Все сказанное выше позволяет уже без особого риска сделать несколько заключений. Первое. Жизнь представляет собой способ существования некой энергоматерии, причем какие-либо характеристики ее принципиально недоступны для познания с помощью довольно грубых инструментов современной цивилизации. Именно это положение и побудило философию в исторически обозримых тысячелетиях найти один единственный корневой термин для ее обозначения – «дух святый». Второе. Жизнь космическая для реализации непостижимых для многих целей способна организовать костную материю в огромное количество проявленных в нашем плотном трехмерном мире форм, одной из которых и являемся мы, гордое своим плотским умом человечество. А другого же, более тонкого и более развитого ума, у землян пока еще нет. Третье. Даже азбука западного материализма о принципиальной неисчезаемости и вечности материи и энергии говорит о том, что смерть принципиально невозможна, и, напротив, бессмертие – это естественное состояние вселенской жизни. Смерть, в кавычках, у ограниченных землян, это то, что они простенько называют «был человек», «нет человека», совершенно не задумываясь над сутью этих слов. Итак, назвав жизнь, то есть собственно жизнь, жизненный принцип, Дух Святой и так далее, энергией, нам придется сделать и следующий шаг по букварю познания и произнести известную со студенческой скамьи формулу следующим образом. Жизнь не исчезает и не появляется вновь, она лишь переходит из одной формы в другую. Тому же, кто еще колеблется, предлагается вспомнить о том, что всего лишь 500 лет назад наша плоская Земля покоилась на трех мифических китах, округлилась и повисла в открытом космосе, и ничего плохого с ней от этого не случилось. Именно такой она представлялась нашим далеким арийским предкам, которые хорошо понимали символизм древних вед. Мы вообще живем в призрачном окружении так называемых очевидных знаний и ничего принимаемых. Поэтому вполне логично допустить мысль о том, что бессмертие вполне естественно. В защиту этой мысли можно сказать, например, что закончиться может лишь то, что когда-то началось. Но если допустить, что жизнь когда-то имела начало, значит, мы должны признать, что было время, когда жизни не существовало вообще. А что это значит? А значит то, что жизнь возникла из ничего. А это вообще нелепость, поскольку из ничего ничто не возникает. У нас просто нет выхода иного, как только признать, что жизнь была всегда. Поскольку она есть, а если она была всегда, значит всегда и будет, но не может перестать быть то, что было всегда. Словом, человечеству все равно придется рано или поздно примириться с мыслью о собственном бессмертии, как бы низменное, пошлое и преступное в нем не сопротивлялось этому. Но почему же человечество на уровне так называемого здравого смысла неизменно сопротивляется самой идее бессмертия? Как ни печально, однако сама потребность такого сопротивления органично вписывается в нынешнее состояние бездуховного развития человечества. Порою кажется, что люди подсознательно боятся ответственности за свои бесчисленные преступления против космической жизни. В этом все дело. И не просто боятся, они активно отторгают саму возможность отвечать за свои поступки или самостоятельно строить свою судьбу, надеясь на мифическое прощение грехов неким выдуманным, приватизированным и удобным церковно-сектантским богом. Но при чем же тут бессмертие и ответственность? Как они стыкуются? Конечно, мы хотим жить вечно, или хотя бы очень-очень долго, так думает и хочет наше практическое, но невежественное астрально-физическое сознание. Но вот сверхсознание наше, оно знает. Наше сверхсознание отлично знает, что наши поступки – это причины каких-то будущих следствий. Поступок – следствие, поступок – следствие. Благой поступок – благое следствие, скверный поступок – скверное следствие. Наше сверхсознание интуитивно знает закон причинно-следственных связей, который в индийской традиции именуется законом кармы. А вот наше подсознание имеет реальный опыт наград и расплат за дела прошлых воплощений, и что формулы типа «угол падения равен углу отражения» и «действие равно противодействию» – это не просто строчки школьных учебников. Наш пока еще полуживотный ум отказывается осознавать и нести ответственность за каждый свой шаг, и еще более отказывается от великого труда учиться создавать хотя бы для себя только благие следствия. Сколько причин для наказания себя можно наворотить за тысячи лет воплощений, если человек невежественен и ленив? Младенческое человечество готово принимать вечную жизнь только в ее сладко-сиропном варианте. Церковные христиане, слушая хоры райских ангелов, мусульмане, любуясь прекрасными гуриями в раю. Цитата. «Кто руку свою прилагает к строительству сужденного будущего, тому наша помощь. Самоотверженность ценим особо, и понимание того, ради чего прилагаются силы. Каждый отмерит себе долю своими трудами, приложенными на построение будущего. Возможности прилагаются к устремлению. У кого о себе забота и о личном благополучии, тот тощую долю избрал, Но кто позабыл о себе, путь избирается мною, и ему возможности будут даны до предела вместимости сознания. Свет впереди. Грани Агни-йоги, 1959 год, пункт 4. Вечную жизнь, как вечный труд самосовершенствования, труд строительства космоса и дисциплину строгой ответственности, такую вечную жизнь земляне принимать пока не готовы. Уровень земной цивилизации пока не дал человечеству понятия радостного и вечного труда, скорее наоборот. Мы поэтому не хотим вечно работать, но вечно жить в безделии мы почему-то хотим. Такая вот неувязочка в массовом сознании землян получается. Вот почему, искренне желая бессмертия, мы не верим и не хотим, и боимся верить в него, в истинное бессмертие. Землянам так хочется сладкого и вкусного бессмертного кайфа. Его людям обещают разномастные церковно-сектантские сирены. Сегодня земные люди творят все мыслимые и немыслимые безобразия только потому, что не верят в свое бессмертие, а верят в то, что они якобы уйдут от неизбежной ответственности, то есть уйдут в смерть, в мифическое небытие. Но на деле никто туда не уйдет. В космической реальности смерти нет. Кстати, все верующие должны помнить и суровые предупреждения Христа. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7-8. Могут спросить, например, так. Если человек живет вечно, то помню ли я себя в вечности или в прошлых жизнях? Нет, не помню. Отсутствие такой памяти означает, что земной человек недостаточно развит духовно, чтобы вынести тяжесть этой информации и чтобы уметь накоплять те тончайшие энергии, которые открывают вход к хранилищу тонкой информации. Есть очень серьезные причины тому, что человек не помнит свои прошлые жизни, и он должен благодарить силы света за это. Но вот быть в претензии за это человек не вправе, хотя бы потому, что он далеко не всегда помнит, что делал вчера или год назад, а уж свою жизнь от времени рождения и до 3 или даже до 5 он вообще не помнит. Кроме того, в наших прошлых жизнях мы – это не совсем уж мы в обычном житейском понимании. Вот здесь самая большая тонкость и одновременно самый доступный ключ к пониманию нашего бессмертия. Давайте попробуем очень осторожно разобраться в этом. Во всяком случае, в самом первом приближении. Можно начать с рождения или со смерти, поскольку в непрерывном процессе жизнетворчества это одно и то же. Рождаясь в мире плотной материи, человек как бы умирает в мире тонкой материи, где он жил до своего прихода в плотный мир Земли. И наоборот, как бы умирая здесь, мы рождаемся там. Это «как бы» означает условность понятий рождения и смерти, поскольку мы живем непрерывно, и для нас одинаково реальна жизнь тут и жизнь там. Многие люди даже не замечают перехода в тонкий мир и удивляются очень, обнаружив изменения в окружающей жизни. Но теперь давайте определимся, что такое «мы». «Мы» – это некая двойственность, которую лучше выразить в терминах «личность» и «индивидуальность». Великий русский религиозный философ и воистину святой человек Павел Флоренский, убитый особистами в Соловках, блестяще выразил эту мысль такой фразой. «Двумирен человек, земляной и небесный». Да, мы одновременно принадлежим двум мирам, под плотному и тонкому, и человек земли – это наша временная смертная личность, а человек неба – это наша бессмертная индивидуальность. Личность относится к нашему конкретному телу и внешнему облику в данном воплощении. Она смертна и распадается вместе с оболочкой, в которой заключена на время земного пребывания. Ощущая себя, мы обычно ощущаем себя именно как личность, как некий набор ощущений, эмоций, пристрастий, привязанностей, убеждений, свойств и так далее. Стукнем себя кулаком в грудь и гордо скажем «это я» и тихонько добавим «как личность». А индивидуальность – это иное, совсем иное. Это то, что мы зовем душой, это что-то неопределенное, зыбкое и хрупкое, но одновременно это самое главное, самое прочное, самое реальное в нас. Наша индивидуальность, наша душа – это и есть бессмертный, настоящий и вечный человек. Наша индивидуальность – это духовная душа с ее огромным опытом сотен жизней. Это она смотрит сквозь наши глаза, дав повод наиболее мудрым заметить глаза, зеркало души. Это она, душа, прорывается в нас гениальностью в искусстве и ремеслах, а иначе говоря, реализует свой огромный опыт в каком-то деле. И если вы действительно реалист, то вы согласитесь, что пятилетний Моцарт писал свои первые симфонии не вдруг, а просто потому, что в нем прорвался, зафонтанировал его огромный опыт сотен предыдущих жизней, связанных с музыкой. Вот что такое талант или гениальность. Это опыт духовной души, в отличие от души человеческой и души животной. А личность? У нее скромная функция, но необходимейшая. И мы определим эту функцию так. Личность – это инструмент. Это животная душа, с помощью которой наша индивидуальность накапливает опыт и знания. «Не копите сокровища земные, копите сокровища небесные», сказал Иисус, имея в виду именно это – опыт и знания, необходимые для вечной жизни и творчества. У человека нет иной функции на земле, нежели собирать и осмысливать опыт жизнетворчества в плотной форме материи. Опыт искусства, труда, любви, познания, заботы о ближнем, творчества, стойкости, мужества. Для того и даны человеку все испытания, на которые мы так часто и неразумно жалуемся, забывая, что душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь, как сказал поэт Заболоцкий. На данный момент мы все имеем плоды своих прежних поступков и устремлений. Если мы услышим вопрос «в чем смысл жизни?», можно ответить «собирать опыт размышлений и труда», а также очищать дорогу жизни от камней, разбросанных нами в прошлом, чтобы они не мешали идти к вечному свету. Это будет, конечно, не полный ответ, но вполне достаточный для начала. Современная экспериментальная наука, российская прежде всего, уже получила проверенные неоднократным опытом подтверждения того, что утверждали великие учители человечества во все времена, что зашифровано в древних текстах и того, о чем писали выдающиеся русские космисты, включая мудрых современников. Мы уже выходим из привычных понятий, принятых массовым сознанием, понятий о мироздании, энергиях и состояниях материи, выходим за пределы пространства, обжитого традиционной наукой. Цитата. «Чудесность будущего пусть не заслонит всей трудности утверждения нового сознания среди участников нового мира. Не может сознание человека земного вместить в себя сразу все то, что нужно для понимания и приемлемости учения света. Пусть путь проложит наука и ближайшее открытие будущего. Учение жизни и наука пойдут рука об руку. Прекратится извечная борьба между двумя антагонистическими направлениями – духовным и материальным. Люди поймут значение и материи, и духа, и невозможность отделить их друг от друга. Все встанет на свое место, и каждое явление займет принадлежащее ему место в общей схеме вещей. Грани Агни-йоги, том 11. Параграф 225. Матерь Агни-йоги. Последние годы газеты, радио, журналы и телевидение почти ежедневно сообщают о явлениях, которые получили название аномальных, паранормальных и мистических. Мы узнаем о различных повторяющихся событиях, связанных с психикой человека. Ясновидение, телекинез, телепатия, телепортация, левитация, экстрасенсорика и так далее. Все эти сведения, вызывающие у естествоиспытателя защитную реакцию в виде подозрительного скепсиса, скорее всего, говорят об ограниченности существующих научных знаний. Более широкий взгляд на проблему предложен московскими учеными-физиками Акимовым и Шиповым в программе «Всеобщей относительности и теории физического вакуума». Основной целью ее является объединение на научной основе достижений Востока и Запада об окружающей нас реальности. Как оказалось, физическим посредником в явлениях психофизики выступают первичные торсионные поля, обладающие рядом необычных свойств. А именно, а. Они не переносят энергии, но переносят любую информацию. Б. Интенсивность торсионного сигнала одинакова на любом расстоянии от источника. В. Скорость торсионного сигнала в миллиарды раз превышает скорость света. Г. Торсионный сигнал обладает непостижимо высокой проникающей способностью. Все эти свойства, полученные из теоретического анализа уравнений вакуума, совпадают со свойствами физического посредника, установленными в большом количестве экспериментальных работ. Религиозные книги и древние философские трактаты утверждают, что кроме физического тела у человека существуют астральные, ментальные и другие тела, образованные тонкими материями. Они способны сохранять информацию о человеке даже после смерти его физического тела. Теория вакуума подтверждает эти представления, поскольку в этой теории, кроме уже известных нам четырех уровней реальности – твердое тело, жидкость, газ и элементарные частицы – существуют объекты, описывающие материальные свойства тонких миров, связанных с сознанием человека. Для медработника это означает, что лечение только физического тела человека не приводит к успеху при заболеваниях, вызванных нарушением энергополей в его тонких телах. На Востоке несколько тысячелетий назад возник совершенно необычный, с позиции западной науки, способ познания реальности – медитация. В результате специальной методики человек, занимающийся медитацией, может целенаправленно расширять область взаимодействия своего сознания с информационным полем Земли, с полем сознания, носителем которого является первичное торсионное поле, и таким образом получать знания об окружающем мире. Существуют различные классификации тонких тел человека. Считается, что из семи тел человека одно является физическим, а остальные шесть связаны с тонким миром Земли и ее высшими мирами. В теории вакуума существует два вида торсионных полей, которые качественно отличаются друг от друга. Первичные торсионные поля, поля, которые не обладают энергией, но способны переносить информацию. И вторичные торсионные поля, порождаемые материальными объектами. Основываясь на совокупности знаний, полученных при изучении религиозных и эзотерических трактатов, можно прийти к выводу, что эфирное, астральное и ментальные тела сформированы из вторичных торсионных полей. Они привлечены воплощающимся духом для создания атомарно-молекулярной структуры физического тела. Остальные сверхтонкие тела – причинное, высший разум, духовная душа и огонь духа образованы первичными торсионными полями и взаимодействуют непосредственно с полем божественного сознания. Вся совокупность тонких тел образует сознание человека, поэтому наше сознание имеет нелокальную природу, то есть сознание не находится в голове человека, о чем говорят многочисленные исследования сознания людей, побывавших в состоянии клинической смерти. Многие древние трактаты восточной философии утверждают, что источником всего сущего является пустое пространство или вакуум в современном понимании. Развитие науки привело физиков именно к такому же представлению об источнике материи любого вида и положило начало изучению пятого, после твердого тела, жидкости, газа и плазмы, вакуумного состояния реальности на базе современного математического аппарата и новых совершенных приборов. Эксперименты показывают, что основным инструментом психофизики является человеческое сознание, способное подключаться к первичному полю кручения или единому полю сознания и через него воздействовать на грубые уровни реальности, на плазму, газ, жидкость и твердое тело. Вполне вероятно, что в вакууме существуют критические точки, то есть точки бифуркации, в которых все уровни реальности проявляются одновременно виртуальным образом. Достаточно незначительных воздействий на эти критические точки полем сознания для того, чтобы развитие событий привело к рождению из вакуума либо твердого тела, либо жидкости или газа, или более сложных тонкоматериальных объектов. Теория физического вакуума, разработанная учеными-физиками Шиповым и Акимовым, заставляет пересмотреть соотношение между материей и сознанием, отдавая приоритет сознанию как творческому началу всякого реального процесса. Творение миров и вещества, из которых они состоят, начинается абсолютным ничто или сверхсознанием космоса из потенциального состояния материи из пустоты вакуума без какой-либо первоначально проявленной материи. Число возможных миров в этой ситуации безгранично. Сверхсознание, то есть абсолютное ничто, нуждается для процесса творения в добровольных помощниках, которых он сам и воссоздает на уровне проявленной материи по своему образу и подобию. Это в прошлом создатели миров, творцы Вселенной. Цель этих помощников состоит в постоянном самосовершенствовании и эволюции. Эта цель объединяет всех помощников, хотя они и находятся на разных уровнях эволюционной лестницы. Чем на более высоком уровне находится сотворец, тем ближе он к абсолютному ничто по своим информационным и творческим возможностям. У высокоразвитых помощников логоса эти творческие возможности столь колоссальны, что они способны создавать в проявленном состоянии звездные системы и разумных существ, подобных нам. Человек нашей планеты был создан великими иерархами Солнечной системы, сотворцами Солнечного логоса высокого уровня. И наше предназначение, как и всего в мире, помогать нашему логосу в его беспредельной творческой работе. Тот, кто преуспевает в этом, тот и восходит в процессе этой работы вверх по эволюционной лестнице, становясь более свободным и получая все больше и больше возможностей для беспредельной творческой деятельности. Главные глобальные перемены сегодня в науке состоят в том, что сегодня человек, в частности ребенок, рассматривается не как чистая доска или чистый лист бумаги, который начинает свою жизнь с нуля с момента рождения и заканчивает в момент смерти, но как вечная сущность, как дух, живущий в беспредельности. Само слово «чело» – «век» имеет древние санскритские корни «чело» и «век» – «дух, живущий вечно». Умирая телом, человек продолжает жить душой и сознанием. Получены научные доказательства бессмертия человеческой души. Всем известна книга Раймонда Моуди, которая так и называется – «Жизнь после смерти». Врач-психиатр Моуди провел обследование многих сотен людей, переживших клиническую смерть и после возвращения к жизни, помнящих свои переживания в то время, когда все окружающие считали их мертвыми. Признание мировой науки получили в этой сфере работы Ландсберга, Кублер-Росс, Файе, Уотсона, Монро, Пенфилда, Моуди, Тиллера, Озиза и многих других специалистов. В России оригинальные исследования по данной теме были проведены петербургским ученым Коротковым, книга «Свет после смерти», Семенихиным и многими другими. За последнее время уже не редкостью стало появление детей, помнящих свои прошлые воплощения. В ранней работе профессора доктора психиатрии Яна Стивенсона «Реинкарнация» описаны 20 засвидетельствованных случаев воспоминаний о предыдущей жизни. Ученый подробно описывает эти добросовестно исследованные случаи, свидетельствующие в пользу справедливости закона перевоплощения. Интересно отметить, что в 18 случаях профессор Стивенсон обнаружил, что исследуемые им дети – имели отметины в тех местах тела, куда, как они утверждали, был нанесен смертельный удар в их предыдущей жизни. Стивенсон пишет, опыт этих детей был накоплен в их предыдущей жизни. Большинство из обследованных детей развивались вполне нормально. Характерным было также то, что по достижении 5 лет они забывали об этих воспоминаниях, которые как бы тускнели из месяца в месяц. Позднее американский ученый Ян Стивенсон на основе огромного фактического материала более 1000 случаев воспоминаний прошлых воплощений получил неоспоримые доказательства реальности космического закона перевоплощения как об неотъемлемом условии непрерывной эволюции духовного начала человека. Исследования в области памяти прошлых воплощений проводились многими психиатрами, психологами и парапсихологами США, Канады, России, Индии, Великобритании, Германии и других стран. Исследования в области многомерности человеческого организма, волновой природы сознания и психических проявлений тонкоматериальных структур проводятся российским специалистом в области волновой генетики, академиком РАН Российской Федерации Горяевым. Выводы, сделанные ученым в результате многолетних исследований, полностью подтверждают эзотерическое учение Востока о тонкоматериальной природе сознания. Значит, каждая человеческая индивидуальность, проходя через тысячи и тысячи дочеловеческих и человеческих форм, приобретает свои, свойственные ей и никому более, особенности, качества и специфические черты. Проявляясь в новой человеческой личности, то есть вступая в новую земную жизнь, именно бессмертная индивидуальность привносит все склонности и способности. Могут ли быть они одинаковы у того, кто из воплощения в воплощение, из одной жизни в другую стремится к знанию и духовному совершенствованию, и у того, кто каждую новую жизнь наполняет животными страстями и бессмысленным прозябанием? Отсюда и решение проблемы гениальности с одной стороны и всякого отсутствия способностей с другой. К сожалению, в настоящее время духовный уровень большинства землян весьма низок. Лишь немногие люди сознают неотложную необходимость в повышении своего нравственно-духовного уровня. Конечная цель развития каждой души – это ее абсолютное совершенство, говорит космическая живая этика. Именно преследуя эту цель, некоторые из нас, мечтая о своем будущем пребывании в чистых сферах высшего мира, о налаживании с ним контактов в земной жизни, целенаправленно идут по пути внутреннего очищения, совершенствования сознания, устанавливая строгий контроль за своими мыслями и чувствами. По мере роста и расширения сознания человек получает определенные силы и способности, синтез которых и предполагает развитие человечества. Человек в своем эволюционном развитии должен достичь божественного совершенства и бессмертия. Это четко подтверждается изречением Христа, великого логоса нашей Солнечной системы: «Вы – боги». Цитата. Миг быстротечный перед беспредельностью, такова земная жизнь человека, и несравнима она даже с надземным пребыванием его. Но ценность ее высока, ибо учит она человека постижению действительно сущего. В цепях рабства живет человек на земле, от рабства цепей плотного мира освобождает его познание истины. Сказано было давно: познаете истину, и истина сделает вас свободными. Не может освободиться человек, пока не осознает своего рабства и не устремится к свободе. Футляр физического тела тяжелому скафандру подобен, с 5 отверстиями для контакта с земным миром. Многое за пределами этих отверстий – зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса – не существует для физического сознания. Наука упорно стремится раздвинуть эти ограничивающие рамки и во многом уже преуспела. Но область непознанного все же огромна, ибо беспредельность познать до конца невозможна. Эволюция дает человеку науку о центрах и возможностях непосредственного познавания при помощи их. Майя вынуждена будет отступать перед открытыми центрами и сдавать свои позиции одну за одной. Огненные центры человека позволят ему, когда начнут действовать, подойти и к изучению действительности, понять сущность Майи и освободиться от власти ее над сознанием человека. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 368, 19 июня. Цитата. Без тяжкого груза земной собственности легче коснуться невидимой действительности и приподнять покрывало Майи. Все живут, но не знают, откуда пришли и куда идут. И не знают, что со всех сторон окружены невидимым миром, в котором идет еще более яркая и напряженная жизнь, чем на Земле. Что большая половина всех встреч и связей на Земле идет из прошлого. Что нити прошлого не прерываются смертью плотного тела. Какая свобода и простор открываются перед человеком, даже живущим на Земле, если он овладел своими оболочками. Свобода, но как ограниченно и несовершенно понимают ее люди. Самый здоровый, самый обеспеченный, самый сильный мира сего человек, обладающий всей властью земной, может быть самым жалким рабом именно того, что его окружает и чем он воображает, что владеет. Высочайшая свобода – это свобода духа, освободившегося от власти своих оболочек и овладевшего ими. Можно летать на самых совершенных самолетах, но свободы полетов в тонком теле это не дает. Можно владеть огромными богатствами, целыми миллиардами, но от власти тела над сознанием и болезнями миллиарды долларов не освободят, ибо истинная свобода в духе. О ней люди забыли, иначе жили бы, а не прозябали в беспросветном рабстве и невежестве, и отрицании действительности. Ныне эстафета продвижения в эволюционное будущее передается науке. Она должна вывести человечество на путь познавания космической действительности и приблизить к пониманию основ космической жизни. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 226, 17 апреля. Цитата. Ценность даваемых записей «Грани Агни-йоги 16 томов» заключается в том, что они практически жизненны и основаны на опыте прохождения сознанием человека пути ученичества, потому по мере возникновения тех или иных вопросов или условий дается и будет даваться дальнейшее. Нет отвлеченного знания, все в жизни и все для жизни. Ступень проходимая дает записям их содержание, и те, кто пройдет после, радостно и с признательностью будут изучать эти вехи и знаки пройденного до них пути. По проложенному пути идти легче и дано направление уже самим путем. Конечно, путем восхождения и раньше шли многие, и нет ничего нового под солнцем, но развернувшаяся в новом подъеме спираль эволюции жизни и путь освещает по-новому. И в новом подходе все той же единой истины и заключается особое значение этих страниц. Форма изложения прежних нахождений прошлых веков уже не удовлетворяет растущее сознание, требующее новых рамок своего уявления, новых слов и понятий, идущих не только с веком, но и впереди века и намного вперед. Именно научный подход требуется. Век церковного подхода к истине заменяется веком науки и методом научного изучения тончайших энергий. Также удаляются из построения всякая туманность и неопределенность. Четкая ясность вводится в мир духовных явлений и рассматриваются они сквозь призму науки, но не прежней, ложной и ограниченной традиции. Космическим энергиям нельзя подходить с детским мышлением средневековья и жестокостью дикарей черных веков. В деле познавания высших энергий искусству отводится особая роль. Искусство будем считать высшей формой познавания истины и познавания непосредственного. И ту красоту, которой учит искусство, внесем в науку, ибо прекрасен мир ею изучаемый. И сочетание красоты и знания и даст человечеству утраченный путь жизни. Где, как и когда найдет каждый человек этот путь жизни, зависит от человека, но путь мы укажем и указуем для всех. Точно, ясно и определенно. И только имея твердый научный фундамент, утверждаемый самой жизнью, будет оправдана религия и ее существование в глазах масс, в формах уже отличных от старых. Иначе она умрет и выродится окончательно. Много признаков этого страшного вырождения, с одной стороны вызвавшего изуверские секты и фанатизм, а с другой – полное равнодушие масс. Религии требуют полного пересмотра и обновления, а главное – очищения первоначально данной истины от всех людских последующих нагромождений, измышлений и искажений. Чудовищность искаженной религии выявилась в форме инквизиции. Князья церкви посылали людей на костер, а невежественные массы покорно принимали эти формы служения сатане, как служение истине и добру. Ни решение масс, ни преступление князей церкви, отдавшихся темному служению, не есть свидетельство их непогрешимости. Наука и искусство, незапятнанные правовыми преступлениями прошлого, поведут дух человеческий к новым нахождениям. Но и они должны быть настороже, ибо наука на темном служении еще страшнее религии. Новый век и подход к вещам показан новый. Например, сколько неясностей в определении хорошего и плохого человека, и сколько предвзятости. Как часто сентиментального и жестокого тунеядца называют хорошим человеком, или хищного дельца, или сладкоречивого проповедника. У нас критерий один – полезен для эволюции или нет. По этому признаку и делаем отбор. Совершенно отбрасывается вредный подход – симпатичен человек или нет, нравится или не нравится, тепел или не очень, хорош или плох. Тот, кто, несмотря на все свои недостатки, двигается вперед и восходит, то есть сумма слагаемых внутренних энергий, которые дают в результате равнодействующую силу, устремляющую вверх, человек ценный, и ценность его прямо пропорциональна силе равнодействующей. Также пригодным считаем того, кто, прикоснувшись к учению живой этики, может явить тот же характер равнодействующий. Нет такого человека, все энергии микрокосма которого устремляли бы его ввысь, ибо человек – наследие прошлого. Отсюда и будущее деление по света тени. Паспорт духа окажется безошибочным. Фотография человеческих излучений имеет великое будущее, следствие которого еще недооцениваются даже близкими. Но придет время, когда на ответственные места в обществе и государстве будут допускаться только люди духовные и физические измерения которых будут удовлетворять определенному стандарту. Негодяев, стоящих у власти, не будет. И вершители судеб человеческих займут свое место лишь по праву своей светоделимости. Позор человечества, подкупные выборы, канут в лету. Никакие богатства и хитрость не подделают паспорт духа. Тогда практически будет понята формула оценки человека. Он ценен для эволюции. Научный подход к явлениям духа покажет, что явления так называемого духовного порядка совершенно конкретны, уловимы и могут быть изучаемы и зримы, что все дело и их понимание лежит в сфере тонких энергий, столь же реальных, как свет солнца. Новый век науки назовем веком нахождения и утверждения энергии человеческого организма и их взаимодействия с энергиями окружающей его природы и соответствия структуры его тела или тел и их элементов с элементами всех царств природы. Наука соответствий, так назовем эту область, грядущего знания. Взаимодействие и связь человеческого тела и его сущности внутри будут рассматриваться и изучаться в связи с космическими энергиями пространства. Лучи пространственных тел и реакции, ими порождаемые в элементах Земли и их носителях, будут изучаться в институтах космических лучей. В центре изучения будет поставлен человек как высшая эволюционирующая форма космической жизни. Грани Агни-йоги, 53 год, 19А. Цитата. Ошибка материалистов современной науки заключается в том, что они не допускают существования новых, тончайших, неизвестных науке форм материи, например, таких, из которых строятся образы мысли, или состоят тонкие тела, или построены прообразы плотных форм жизни. Ошибка же идеалистов в том, что они предполагают существование чего бы то ни было вне материи. Для них все невидимые физическому глазу миры, но видимые иногда ясновидящему, нематериальны, между тем, как истина лежит посредине этих двух крайностей. Отрицаемые материалистами тонкий мир и все высшие миры существуют в действительности, и они материальны, только материя эта более утонченная, чем материя, известная современной науке. Но материя эта доступна изучению, может быть видима и доступна точным и неизменным материальным законам или законам материи. Утверждаемый идеалистами нематериальный мир не может существовать, ибо вне материи и ее форм, даже самых тончайших и высочайших, существовать ничего не может, ибо таких форм в природе нет. Самые высокие духовные явления материальны, и аура человека, даже духов планетных, может быть зафиксирована сверхчувствительными аппаратами, а аура человека обычного – простой, тонкочувствительной фотографической пластинкой. Нельзя сфотографировать того, чего нет. Следовательно, несомненное не может быть отрицаемо. С младенческим материализмом пора уже покончить. Если бы материализм не отрицал возможность существования более тонких и высших видов материи, это укрепило бы его позиции и подвело бы материальный фундамент под утверждение идеалистов. Сущее неотрицаемо. Бороться против действительности несомненного значит являть невежество. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 149, 10 марта. Цитата. То, что человечество уже знает в целом, и то, что предстоит еще узнать, настолько велико и обширно, что только синтетическое понимание позволит охватить эту огромную область. Специализация уже не годится, ибо не допускает всевмещения. Отсюда проистекает отрицание несомненного. То, что человек отрицает, перестает существовать для его сознания, ибо исключается из него. Основа отрицания – невежество. Много вреда всепланетного порождает оно. Мы предлагаем просто знать, без предвзятых, необоснованных отрицаний. Много мужества надо для такого подхода, ибо преградой стоят дутые авторитеты. Только подумать, сколько ложных теорий и таких же научных представлений было уже отброшено человечеством. Велико кладбище этих отбросов, а ведь когда-то люди верили в непререкаемость этих научных измышлений, ведь всего несколько столетий назад люди Запада не знали, что кровь циркулирует в человеческом организме. Многого люди не знали, так же, как не знают и теперь в гордом самомнении ложной науки. Но новые открытия уже опережают ее бег и действительно заявляют свое космическое право на признание их человечеством. Стоим в преддверии великих открытий. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 673. Цитата. Истина одна. Основы одни и те же. Но форма выражения их соответствует веку. Поэтому бессмысленно спорить о формах выражения, если сущность доступна пониманию. Но спорят, ибо не понимают. Причина споров и разногласий – невежество. Говорю об учениях света, но не тьмы. Есть и такие. Какое бесчисленное количество книг издается, и сколько ненужного в них. Материалы мысли научной ценим высоко, если они не от тьмы. Много ложного есть и в науке. Примеры заблуждений прошлого поразительны, как, впрочем, и настоящие. Понимание основ даст прочный фундамент науки. Все положения истинной науки станут когда-то всеобщим достоянием. Грани Агни-йоги, том 11, параграф 781, 4 декабря. Конец лекции.